Совет старейшин гуськом потянулся совещаться в кабинет Родзянки. А между тем снаружи Керенский, снова бесстрашно не одевшись на мороз, отлично справился с положением. Поставленные им волынцы уже не охраняли дворца, и самих их нельзя было найти, никакого караула не осталось, и во дворец начали лезть какие-то рожи. Но тут же пробился к нему расторопный, энергичный какой-то, представился преображенским унтером Кругловым и объявил, что с командой 4-й роты прибыл после взятия казарм московского полка и предлагает взять на себя все караулы Таврического. До сих пор приходили с Бродно, а это была первая организованная команда, и унтер был видно из тех, который для революции не пожалеет родного отца. Очень решительно и жестоко смотрели его глаза над крупными скулами. Таких людей надо не отдавать стихии, но ставить на службу. Это Керенский соображал мгновенно и тут же звонко назначил начальником всех таврических караулов. Круглов тотчас поставил четверых на крыльце, а с другими пошел занимать думский телеграф. И тут в Керенского вонзилось. Он сам даже не мог понять. Это он догадался? Или переработался в нем слух, что где-то каких-то министров арестовали? Вонзилось, что пришел момент арестовывать сильных врагов, которые могли бы помешать ходу взрывных событий. Во французской делали так. Надо искать кого-то, надоумить, послать. Но не успел он додумать, найти, послать. Уже четверо рабочих с винтовками и четверо солдат вели к нему двоих безоружных, напуганных юных прапорщиков. Оказалось, против Таврического, у главной водокачки городского водопровода, это их был караул, который потребовала снять прибывшая взбунтовавшаяся толпа. Но прапорщики не сняли и сопротивлялись отдаче своего оружия, и вот были приведены как преступники на казнь. И с той впивчивостью, перехватчивостью, с которой Керенский входил в свою революционную роль, всю жизнь для него готовленную, всю жизнь писанную для него, он еще выпрямился, еще удлинился, протянул вниз с крыльца повелевающую руку и, даже откидываясь от красоты момента, объявил: «Господа прапорщики, я понимаю вас, но ввиду переживаемых нами событий я приказываю вам снять караул по требованию рабочих». Особенность революционной минуты в том, что не надо стараться охватить все стороны вопроса, но выхватить самую яркую. Не отдаваться сомнениям, что городской водопровод нуждается в охране даже сейчас, но вырваться навстречу требованиям взволнованных рабочих. В революционную минуту выигрывает и возвышается тот, кто решает мгновенно и ярко. В два голоса пожаловались юные, что за снятие караула их расстреляют по закону. И тут же рука повелевающая превратилась в руку милующую, и торжество приказа в торжество прощения. Я, член Государственной Думы Керенский, лично приму ответственность за это распоряжение. Своею собственной жизнью, дрогнула у кадыка, я гарантирую вам неприкосновенность. Прапорщики смякли и уступили, а Керенский тут же и забыл о них навсегда. Глава 104. Преображенский полк был всеизвестно первый полк русской армии. Это был любимый полк Петра, и уже при петровских ушах звучал его марш. Этот полк возвел на престол Елизавету. Из царствования в царствование он бывал на первом месте, надежда династии. И не случайно нынешний государь наследником командовал батальоном именно Преображенского полка. И часть казарм полка, и офицерское собрание были рядом с Зимним дворцом, на Миллионной. Единственная такая близость изо всех полков. И внутренний коридор соединял их казармы с дворцом. И хотя сам полк был теперь далеко на юго-западном фронте, где понес жестокие потери, офицеры запасного батальона, собиравшиеся ныне в этом самом приближенном собрании, кто попал сюда после ранения, а многие из петербургской публики, избежавшие прежних мобилизаций, а теперь по протекции, тоже ощущали себя коренными преображенцами, с удовольствием принимая на свои плечи всю эту долгую славу. Но два дня назад одной роте преображенцев досталось неприятное участие в событиях. Стоять цепью у полицейского моста, никого не пропуская к Дворцовой площади. Правда, и напор толпы сюда был невелик. Она от Казанского собора все время укатывала в другую сторону. Но удалось капитану Скрипицыну ни разу не применить даже угрозы оружием или физической силы, о чем он с гордостью потом рассказывал в собрании. А вчера это их преображенский наряд арестовывал возмутившихся павловцев. И офицерам-преображенцам было стыдно теперь. В собрании у них эти месяцы была атмосфера очень вольная. Сошлись такие офицеры, ненавидели императрицу, сочувствовали думе и реформам. Как многие в петербургской гвардии, они встречали с шампанским известие об убийстве Распутина. И сегодня вполне нестеснительно высказывали свое сочувствие народному движению. Ведь народ просит хлеба. Как же можно ему противостоять? И не хочется марать репутацию свою и преображенскую, оказаться в одном ряду с подавителями. Да кое-кто по-новому вспоминал и неподчинение их первого батальона в 1905-м, отказавшегося занимать дворцовые караулы, расформированного зато, невзирая, что когда-то командиром именно этого батальона и числился нынешний государь. Если полк первый в России, то тем более надо быть на уровне гражданского сознания, а правительство — призраки. 27 февраля все офицеры, свободные от нарядов, завтракали в собрании на Миллионной. И уже никто не уходил, ощущая необыкновенный размах событий. Командира батальона, Аргутинского-Долгорукова, не было. Да его никто серьезно и не воспринимал. А батальонный адъютант, поручик Макшеев, был в курсе всех сообщений и охотно делился. Ему самому пришлось сегодня и первому получить известие, что две их роты, одна не строевая, в казармах на Кирочной взбунтовались, и самому же хлопотать вызывать полковника Кутепова в распоряжение Хабалова на подавление. Макшеев выполнил все это, но вопреки своей совести и убеждениям, а убеждения полковника Кутепова, неисконного гвардейца, уже были проявлены здесь же, в собрании. Они были взглядами слепого служаки. И так создавалось необычайное положение. Где-то в центре бунта кипела одна часть преображенцев. Другая вместе с Кутеповым шла ее подавлять. А большинство офицеров батальона сидели здесь, не имея других приказаний, были как бы нейтральны. И даже те, потрясенные, что пришли из казарм взбунтовавшихся рот, или еще не были там и не могли теперь туда идти, сидели в комнате позади бильярдной и под глуховатый стук шаров обсуждали с горячностью, что же делать. Нельзя же бездействовать. Жажда быть полезным обществу не противоречила жажде продолжать славу своего полка. Были тут и капитаны Преклонский, Скрипицын, были и совсем молодые подпоручики Нелидов, лицеист, Раушфон Траубенберг, Розеншильд, Ильишевич, Гольдгойер. Надо было понимать. И они понимали, то, что сегодня громыхало и стреляло на улицах, может быть, не было грубый бунт, но неосознанная тяга к справедливости и свету, а лучи света шли из Государственной Думы. И как бы использовать этот толчок и создать ответственное министерство из думцев? Удивлялись, почему военные власти просто не сговорятся с Родзянкой, и весь ужасный конфликт сразу был бы прекращен. Надо было помочь неограниченной самодержавной власти перейти в конституционную. Но как это сделать? И рисовалось. А ведь это та же самая задача декабристов. Опять декабристов. Она не выполнена и по сей день. И как их предки-декабристы вывели солдатские команды на площадь и потребовали свободы, вот так же бы сделать и им. Но как это сделать? И тут вдруг поручика Макшеева, самого горячего оратора среди них, вызвали к телефону и передали приказ из штаба округа. Все оставшиеся наличные силы преображенцев вывести на Дворцовую площадь в полном боевом снаряжении в состав резерва командования. А дальнейшие указания будут даны позже. А дальнейшие указания им были и не нужны. Ах, какая удача! Их выводили на площадь приказом командования. Вот оно то решение. И вот она та возможность. Они выступали как будто по приказу, совершенно законно, но офицеры-то знали, что они идут добывать свободу. Может быть, сегодня наступает великий день России, и, может быть, сбудется или не сбудется мечта поколений на их глазах. Наличные силы были две роты. Раздавали патроны, набивали подсумки, выходили с перекомплектом офицеров больше, чем их нужно было. Многие хотели идти и участвовать. И сразу же мысль: мало нас. Что это две роты? Теперь надо бы собрать сюда все батальоны 1-й гвардейской дивизии, еще семеновцев, измайловцев, егерей. И тогда такой отряд может даже не действовать. Он одним своим стоянием может добиться требований Государственной Думы. Но как же оповестить остальных? А по Миллионной как раз проезжал частный автомобиль. Молодые офицеры остановили его. Оказалось, едет биржевой маклер. Тотчас его ссадили, автомобиль реквизировали. Сели трое и погнали в те три батальона. Хорошее начало. С утра много часов стояла петербургская хмурь, даже с небольшим туманцем. После полудня еще пасмурно, но солнце яснее просвечивало. Знакомая огромная площадь между вычурным зимним и широким охватом главного штаба была пуста и могла вместить всю петербургскую гвардию, теперь разогнанную по фронтам, или весь сегодняшний неученый, недотяпистый петроградский гарнизон. Почти вся площадь была покрыта цельным снегом, лишь в некоторых направлениях прорезанным санными и автомобильными колеями, дочищена на кромке по тротуарам. Дружными солдатскими сапогами колонна преображенцев приминала снег по целине, правее Александровской колонны, ближе к зимнему. И стала лицом к ангелу на столпе, спиною к зимнему. И тут заметили, что во след им с востока как будто натягивало разреженным дымом от дальнего пожара. И все доносился отдаленный, необычный, слитный шум, часто пробиваемый ружейной стрельбою. Захватывающая музыка. В огромной столице где-то что-то уже делалось. И самое готовное бездействие преображенцев на этой необъятной пустынной площади перед многоглазым, но мертвым главным штабом становилось торжественным действом. Вот они слушали, вот они смотрели, вот они готовились и решались. Как ощущался великий исторический момент России, глубоко исключительные моменты в жизни полка. Этого настроения хватило надолго. Подали вольно, офицеры прохаживались перед строем и позади него, говорили между собою. Сама торжественная площадь звала к маневру, маршу, безумному поступку. Но надо было подождать и как-то разобраться в происходящем. Настроение еще усилялось видимой борьбою солнца с облаками. И шестеркой победы прямо над аркою той стороны, суда лицом. Полковник Аргутинский Долгоруков в длинной кавалерийской шинели появлялся ненадолго, ничего не знал, снова умчался в санях. Несколько старших офицеров, почти единомысленных, были предоставлены сами себе. Но решение, очевидно, принадлежало начальнику учебной команды капитану Преклонскому и батальонному адъютанту поручику Макшееву. Они согласились, что надо ждать подкреплений, самих преображенцев слишком мало.